рассказывая о ней, я при этом просто тем самым сам признаюсь в своем глубочайшем невежестве, чисто историческом. Потому что это не художественная книга, несмотря на такое название а-ля Лесков. Вот. Это не художественная книга, это просто выписки из инструкции. Вот. Такое пособие по бухгалтерскому учету, грубо говоря, для священников. Но зато вот в этих вот страшно сухих документах, которые здесь, вот в них на самом деле ощущается совершенно неповторимое, удивительное дыхание истории. И почему я говорю, что это удивительная книга? Потому что, ну, представьте себе, на самом деле, даже мы сегодня, и даже я себе могу сказать, очень плохо себе представляем жизнь священника. Вот, особенно того священника, который был, собственно, до революции. Тут очень странные такие представления об этом. Ну что-то иногда там в семинарии нам рассказывали об этом, но и то так не очень верилось. А вот здесь вот просто описывается круг проблем, которыми занимался священник, как он ими занимался. Я вам просто зачитаю оглавление, только и всего, этого будет достаточно. Сначала неинтересно, речь идет о правилах проповеди, какие принципы проповеди есть, и даются основные тезисы, какой есть праздник, какие темы можно раскрывать, цитаты из святых отцов и так далее и тому подобное. Ну а дальше? Вот дальше уже начинается интересное. Значит, кончаются церковные праздники, дальше темы для проповеди на некоторые случаи из церковно-приходской практики. На освящение храма, на поднятие колокола, освящение нового иконостаса, на брак, во время общественных бедствий, перед учением, перед выпуском учеников народной школы, при раздаче Евангелия, уже редкий случай сегодня. Да, в одни поминовения на похоронах, по случаю вступления в приход, примерная проповедь, по случаю вступления в приход, при прощании с паствою, при встрече епископа, при погребении священника, слово овдовевшего священника при погребении своей жены. Затем дальше идет следующий, третий раздел, церковная школа. Общее положение, начальные школы, школы грамоты, церковно-приходские школы, воскресные школы, учительские школы, второклассные школы, церковно-учительские школы. О правах и обязанностях заведующего второклассной школы, о правах и обязанностях преподавателей второклассной школы, об учащихся во второклассной школе и об обучении. О правах и обязанностях заведующего церковно-учительской школы, о правах и обязанностях учащих церковно-учительской школы. Расписание числа уроков по каждому предмету обучения в одноклассных и двухклассных церковно-приходских школах. Внутренний распорядок жизни в церковной школе, дисциплинарные меры, порядок празднования в церковно-приходских школах, храмовых праздников. Дальше вот идет отдельная глава. Школьная гигиена. Общие замечания о школьной гигиене. Чистый воздух, вентиляция, печь, температура, чистота, выбор почвы для школы, отхожее место, вода, освещение, школьная обстановка, гигиена обучения, гигиена письма, гигиена чтения, гигиена пения, наказание и взыскание, школьные болезни, бактерии и дезинфекции, школьный завтрак, школьные колонии, отдельные острозаразные болезни. Затем формы там, написания там, прошения, приемы. А вот дальше очень интересно. Число учителей в церковно-приходских школах и следующий пункт, очень актуальный. Об освобождении учителей церковных школ от отбывания воинской повинности. Порядок назначения на учительские места. Порядок увольнения преподавателей в отпуск. Правила для производства испытаний по духовному ведомству названия учителя или учительницы церковно-приходской школы. Циркуляр учебного совета при Священном Синоде о бесплатном производстве испытаний названия учителя церковно-приходской школы. Об освобождении от гербового сбора прошений о допущении названия учителя. О заслугах по народному образованию, награждаемых медалями. А вот дальше совершенно замечательно. Первое известное мне упоминание о профсоюзном санатории. Климатическая колония имени императора Александра III в Алупке для преподавателей церковных школ. Затем раздел закона учителей. Не так интересно. Почерки, методики, закона Божия, обучение детей молитвам, обучение детей священной истории, преподавание катехизиса, значение картин и способы пользования ими. Народные школьные чтения, праздники, библиотеки. Школьные и летние празднества, школьные библиотеки, указания к правильному ведению каталога книг, поступающих в школьную библиотеку. положение церковных братств, приходские советы, приходская сестра, сестрические братства, приходские приюты и ясли. Всероссийское попечительство об охране младенчества и материнства. Главные положения устава христианского содружества учащейся молодежи. Детские приходские союзы, союзы для молодежи, о церковных библиотеках и храмах при наших детских храмах. Четвертый отдел. Священник-миссионер. Внутренняя миссия, правила народно-приходской миссии в Новгородской епархии. Уездные миссионеры, епархиальные миссионеры, миссионерский совет. Руководственные указания о проведении собеседования с раскольниками и сектантами. Тактика пастыря в сектантских приходах. Борьба с католичеством, лютеранством и иудейством. К поленке с старобрядчеством полезные книги. Борьба с суевериями, борьба с социализмом, борьба с хулиганством, борьба с пьянством. Резолюции Всероссийского съезда фактических действий по борьбе с алкоголизмом. Организация борьбы с пьянством. Церковное общество трезвости, приходские и причальные Всероссийское. Борьба с алкоголизмом через школу. Литературно-научная борьба, общественная работа. Открытие общества трезвости. Устав Всероссийского Александра Невского общества трезвости. Проведение идей трезвости среди детей. Против алкогольной литературы. Пятый отдел. Пожалуй, самый интересный. Деятельность священника, направленная к улучшению экономического быта народа и санитарных условий. Кооперативное начало, общество потребителей, кустарные промыслы, пасовые кустарному промыслу, сельские пожарные дружины, сельское хозяйство, садоводство, огородничество, удобрение огородов, пасовые по огородничеству, полеводство, правила обработки земли, севооборот или чередование посевов, многопольный севооборот, об удобрении почвы навозом, искусственное удобрение. Если хотите, я просто почитаю. То, что интересно. Ну, смотрите, вот, пожалуйста. Опыт созимой пшеницы в Волынской губернии на Черноземье. Без удобрения десятина дала 57,5 пудов зерна. Удобренная десятина, куда было внесено 20 пудов томошлака и 20 пудов каенита. Пудов каенита дала 123 пуда. Прибавка получилась от этих 40 пудов удобрения 66 пудов зерна. Считаю пшеницу по 70 копеек за пуд. Излишек урожая будет стоить 51 рубль 63 копейки. Стоимость же потраченного удобрения была такова. 20 пудов томошлака по 44 копейки 8 рублей 80. 20 пудов каенита по 66 копеек 12 рублей. Итого удобрение стоит 20 рублей 80 копеек. Прибыль от удобрения десятины составит 30 рублей 83 копейки. Понятное дело, что если батюшка на полковере об этом расскажет, урожайность в приходе повысится. Без таких вопросов. Да. Общие правила сева, руководство к полеводству, пчеловодство, обзаведение пчелами, присадка пчел, весенний уход за пчелами, осенний уход за пчелами, пасовые по пчеловодству, дешевые постройки, саман, пасовые подведения дешевых построек. Ветеринарный отдел. Болезни лошадей, болезни рогатого скота, болезни овец и коз, болезни свиней, лечебные средства, пасовые по ветеринарии, лечение домашних птиц. Медицина, гигиена, домашние врачебные средства, гигиена при заразительных болезнях, помощь в несчастных случаях, главнейшие указания по гигиене, пособие по медицине, гигиене. Общем, на самом деле я понимаю, почему так страшно было учиться в тогдашних семинарах, если все это знать. Катехизис трудом выучишь это. Шестой отдел. Священник в личной жизни. Самообразование священника. Каталоги для чтения. Дальше богословские разделы идут, какие книги, в каком разделе читать. Дальше. Священник в отношениях со своими собратьями, пасторские собрания, необходимость пасторских собраний, необходимость для пасторских домов специальных домов собраний. Отдельный раздел «Мелочи пасторской жизни». Священник в обществе, семейная жизнь священника, воспитание детей в духовном сословии. Вот страшно актуальная проблема – выбор школы, где детей священник учат. Седьмой отдел – о правах священнослужителей и их семейств, права льготы относительно личных повинностей. О правах на прохождение выборов и иных должностей и занятий в государственных общественных учреждениях. Статьи закона и разъяснения к ним правительствующего Сената и Министерства внутренних дел, определяющие участие духовенства в выборах в Государственную Думу. Участие представителей духовенства в городских общественных учреждениях. О правах имущественных. Право духовенства по заключению обязательств. О некоторых ограничениях в правах в случаях лишения по суду или добровольного сложения священного сана и исключения из духовного звания, об отлучках священно-церковных служителей и членов их семьи, о наградах по духовному ведомству, награды за церковно-школьную и церковно-благотворительную деятельность. Тут страшно интересно. Этот раздел я так посмотрел. Во-первых, я понял, что, кажется, я имею право претендовать на орден Анны IV степени. там говорится так, что аще кто обратил к православной церкви 100 сектантов или неверов, имеет полное право, должен быть награжден таким орденом. Во-вторых, там еще что интересно оказалось, что орден Анны 4 степени полагается в принципе за выслугу лет. То есть отслужил там что-то 15 лет, скажем, отработал в ведомстве государственном, в том числе церковном. 15 лет, ему, в принципе, его могут подарить этим орденом. И вот что интересно, об этом сам человек обязан подать рапорт. Знаете, это уникальная вещь. Прошу наградить меня орденом. Знаете, что пишет. То есть если этого не знать, то все это сюжеты там Анна на шее и так далее, все это становится просто непонятно. Откуда вот эти вот там страсти насчет наградили орденом, не наградили орденом. И почему человек так кипятится и так активничает по этому поводу. Вот. А оказывается, вот так все. Надлежало, так тому и надлежало быть. А льготных билетов для священников, вызываемых на линию железных дорог для треб. О материальном обеспечении православного духовенства. Основание материального обеспечения духовенства, как содержалось русское духовенство в древности. Местные средства содержания духовенства, доброходное приношение от прихожан, порядок записи братских доходов, правила раздела кружечных доходов и других местных средств содержания между членами причта, о разделе доходов, получаемых от писания брачных обысков, как делить доход при неполноте причта, вечные денежные вклады, пожертвования в пользу причта, церковные дома, залог церковных домов, вдовы и сироты, собственные дома церковнослужителей, казенные жалования и другие виды денежных пособий с казны на содержание приходского духовенства. Прогоны. Вот, следующее тоже надо зачитывать. Это прогоны и пособия священнослужителей, отправляющихся в отдаленные местности Европейской России и в Сибирь. Соответственно так, если священник вызывается из внутренней губернии на службу кубанского и терского казачьих войск, ему положено выдавать, если в Кубани, на прогоны и путевое довольствие по 30 копеек в сутки и первоначальное обзаведение 285 рублей 71 копейка каждому. Если в терское казачье войско, то прогоны на две лошади по 150 рублей каждому. Дальше, если едет в Оренбургскую епархию для служения туда священника, значит, дается двойной прогон до местного назначения 150 рублей на обзаведение. Если Тобольская, Томская, Михельская, Иркутская епархия, по 300 рублей дается подъемных и 60 копеек в сутки на путевое содержание. Или на каждые 50 верст сутки. Потом там есть масса интересных других вещей. Например, духовные лица, приглашаемые для привода к присяге из мест своего жительства за черту города, то есть, ну, дается присяга новобранцам, но священник конкретно естественно, должен присутствовать. Если казарма находится за чертой города, священник туда едет, он получает за проезд по 10 копеек за версту в оба пути. Вот. Духовным лицам, командируемым для привода к присяге новобранцев, полагаются прогонные и суточные деньги. Законный размер прогонных денег духовенства определен следующий. Протоиереям на 3 лошади, священникам-деканам на 2 лошади. Если же священнослужители отправляются по распоряжению начальства в весеннее или осеннее время, то они снабжаются прогонными и на третью лошадь. Вот. Об этом можно только мечтать, конечно. Так, теперь дальше. Церковные земли, находящиеся в пользовании причта. Устав о пенсиях. Презрение бедных духовного звания православного исповедания. Вспоможение православным духовенству в пожарных случаях. Эмеритальные кассы, похоронные кассы. Восьмой отдел церковный или духовный суд. О ведомстве епархиального суда, порядок словопроизводства, меры взыскания и исправления, сроки обжалования, апелляционные и частные жалобы, о подсудности духовенства светскому суду, судопроизводство по делам духовенства, о задержании духовных лиц, наказание за участие духовенства в преступлениях против брака, предусмотренных положением о наказании, отбывание ареста священнослужителями и монашествующими. Духовный следователь, руководящий указания к производству следования, причины отвода, ход следствия, осмотр и освидетельствование, допрос обвиняемого, допросе свидетелей, кто может быть свидетелем. Ну, там понятно, что сектант не может быть свидетелем, просто православного священника. Ну, это все, да, так, наверное, закон будет. О бочных ставках, о присяге свидетелей, о повальном обыске, о бочных ставках, об издержках при производстве следствия, о судопроизводстве по делам брачным, о браках несовершеннолетних, следствие при браках в запрещенных степенях родства, о браках по принуждению или обману. Девятый отдел – имущественное право церкви. освобождение от повинности церковных имуществ под воском по земельным налогам в губерниях царства польского, льготы по крепостным пошлинам, инструкции церковным старостам, кто избирает церковному старосту, порядок выборов старост и так далее. Церковные свечи, доход от продаж свеч, лампадное масло, даже о венчиковой сумме и о других местных средствах, поступающих на содержание духовного учебного заведения. Такая тонкость тоже была, что чтобы не было никакого соблазна там золотить иконостас тогда, когда еще какие-то важные расходные статьи не оплачены, то поэтому было такое правило, что учебные заведения церковные конкретно финансируются за счет покойников. Как бы вот, приводит церковь покойника отпевать, вот ему там венчик кладется на лоб, да, вот этот вот венчик, там и крестик в руки кладется, это все сколько там стоит. Так вот эти пожертвования, они не просто в общую кассу, а совершенно специальная тетрадь, особая отчетность, и эти средства 100% не на нужды прихода, ни на что, а только на содержание школ. Вот, так что это называется венчиковые суммы. Да, награды церковным старостам, права и преимущества церковным старостам и так далее. Подсудность церковных старост тоже важна. Затем практические советы. Уход за металлическими вещами, освежение икон, подметание церквей, исправление позолоты, уголь, фитили, бесплатные пересылки по почте казенных бумаг и посылок, церковная недвижимость, порядок ограждения от посторонних притязаний на церковную собственность, порядок производства дел в случае завладения имуществом или нарушения владения. Постройка церквей. Ну, здесь, например, есть такие статьи. Отпуск леса на постройку, починку и прочее церквей в казачьих войсках. Освящение церквей, учреждение единоверческих приходов и построение единоверческих церквей. Упразднение церквей. Тарифы там дальше. Десятый отдел. Церковное письмоводство. Метрики, свидетельства о правильном ведении исповедных росписей. О воспрещении священникам выдавать удостоверение о бедности. Приложение. Устав о гербовом сборе, высочайше утвержденное 6 июля 1904 года положение о взаимном страховании от огня в строении духовного ведомства. Высочайше утвержденное 1 апреля 1911 года правило об епархиально приведенных комитетах. Духовное завещание, форма домашнего духовного завещания, пособие по вопросу о духовных завещаниях, узаконение и усыновление детей, руководство по вопросам узаконения и усыновления, и содержание второго тома. Вы знаете, что вот на самом деле меня поразило? Вот все-таки во всех нас сидит такой советский комплекс насчет того, что религия — частное дело человека, она так терпима, она где-то там, это такое дело маргиналов. И вот когда вот здесь вот стоит картина такой жизни, которая действительно невероятно тесно переплетена жизнь государственная, церковная, надо сказать, умно переплетена все-таки при всем при том. Вот. Конечно, совершенно другое возникает какое-то ощущение. Слова насчет православной симфонии и так далее, симфонизма государства и церкви несколько иначе начинают звучать. А то у нас при слове симфония обычно сразу инквизиция в голове скрывает. Нет, на самом деле все совсем другое. Так, ну ладно, про что, значит, мне вам сегодня надо рассказывать? Вроде про Ветхий Завет я уже более-менее достаточно рассказывал. В принципе, можно было перейти к Евангелию. Вот. А можно было бы сделать нечто иное. Можно было бы, как бы воспользоваться тем, что мы кончили разговор на грехопадении, попробовать дальше поговорить, может, какой-то экскурс дать такого христианского взгляда на историю религии. Вообще, вот то, что вот было между грехопадением Адама и явлением Христа. Вот на эту тему можно было бы пару лекций поговорить. Ну что ж, давайте тогда попробую пока сформулировать некоторые принципы, которые, я думаю, имеют смысл помнить при изучении истории религии, тем более при таком христианском взгляде на эту тематику. Первый принцип, я думаю, надо избегать подмены предмета исследования. Предметом истории религии является история религии, как ни странно, а не история этики. Не история этики, не история так называемой духовной культуры или еще чего-то. По определению князя Евгения Николаевича Трубецкого, коллеги, я не говорю религиоведы, как вам говорили, чем вы занимаетесь? Определение религии давали вам какое-то? Не помните, было такое? Философия религии — это философия чего? Значит, вы глубокую стихию аудитории. Нет, ну видите, как бы я представляю себе, что он хочет, мог бы сказать, это системный подход. Это там, где есть религиозная деятельность, религиозная организация, религиозное мировоззрение. Все очень хорошо, только слово «религиозное» осталось определить. Ну, а по-современному? Этимология, это замечательно, да. Знаете, почему это как бы вот важно? Потому что ну, сплошь и рядом вы будете сталкиваться и сейчас, и в будущем с некоторой такой деятельностью людей, организаций, общин, о которой вы будете видеть, что это деятельность религиозная, скажем, в своих лекциях. Будет у вас какой-нибудь, скажем, спецкурс или там лекция просто в общем курсе. Там современные, там нетрадиционные религиозные движения в России. И вы будете в них рассказывать, например, о дианетике хаббардовской. Вот. А придут синитологи и скажут: ребята, вы чего? Мы не религиозная организация. У нас строго научный контакт с всякими там элементалями и так далее. Ну, просто наука об управлении, ничего больше. Ну, понимаете, в чем проблема? Дело в том, что, ну, я думаю, он об этом и говорил, что такое сверхъестественное совершенно непонятно. То есть, понимаете, именно для верующего человека то, во что он верит, не сверхъестественно. Нуминозное, да. Вот. Я вам расскажу это такой страшно нуминозный случай. Вот сплошь рядом, скажем, бывает, вот иду по улице, мимо проходит там, скажем, детеныш какой-нибудь, четырехлетний, скажем. Вот. И вот так вот шея у него отворачивается на 180 градусов, сравнение на меня проходит у него, так, смотрит дядя в юбке, там что-то такое. Поначалу это первая реакция дяди в юбке. Затем что-то в мозгу поворачивается, и уже отойдя метров на 20, этот детеныш оповещает на весь сквер громким голосом: «Бабуля, вон боженька пошел!» Вот понимаете, вот для этого детеныша, честное слово, встретить боженьку — это не есть нечто номинозное и сверхъестественное. Это в распорядке его вот жизни. Он с утра кошечку встретил, это было замечательно, после обеда боженьку, тоже есть о чем поговорить. Я к чему говорю, что для действительно, скажем так, для мифологически мыслящего человека сверхъестественно встроена в структуру обыденного опыта. Вот мы отслужили молебен, и дождь пошел. Что еще такое? Нормально. Мне не так, вот сейчас вот был в Волгограде, мне там владыка рассказывал, как одного из его священников в 70-е годы власти требовали лишить сана. Именно за это. Он служил молебен, и дождь пошел. Это было злостно, раз райком это было расстояно как злостная религиозная пропаганда. А поскольку в народе пошел об этом слух, молва, батюшка молился, и засуха кончилась. Это было как бы явное поражение политики партии и правительства. Надо было принимать меры. Кроме того, само определение религии к вере в сверхъестественное, оно некорректно, потому что существует масса монистических религий, или назовем их холистическими. Холистическое миросозерцание, характерное для, скажем, для современного оккультизма, до некоторой степени характерное для, скажем, эллинской религии. Вы помните, скажем, Лосев без конца пишет, что боги эллинского пантеона — это ведь на самом деле не есть сверхъестественные существа. Это есть олицетворение стихии природы. Вот можем ли мы сказать, что в море есть что-то сверхъестественное, а Посейдон — это совершенно олицетворение моря? Как будто совершенно, на самом деле, для мифологического сознания нуминозность мира, пронизанность его каким-то, какой-то жизнью, геозаизмом таким, незримой жизнью, здесь нечто вполне естественное. Вот я предпочел в таком случае, раз уж такие проблемы возникли, определение, которое дает Евгений Николаевич Трубецкой, он автор статьи «Религия» в энциклопедии Брагауза Юкона. Он определяет религию как организованное поклонение высшим силам. Организованное поклонение высшим силам. И деятельность воли, направленная на контакт с этими силами. Ну, я говорю, эти силы могут определяться как вполне естественные. Ну, скажем, ну что может быть естественным пришельцем? Что может быть естественным того, что есть какие-то махатмы, гуры там? В нашем мире живут какие-то духи, оно и понятно. Знаете, например, вот что, сверхъестественное или естественное такой ситуации? Некая такая барыня, надо сказать, не очень благочестиво настроенная, с какой-то такой червоточинкой в сердце, однажды посетила Оптину пустынь. Вот, затем там паром, собственно, через жизнь ушел, перевозил гостей. Вот она уже уезжает от старцев, как-то вот не очень так. Судя по всему, разговор у них получился. Ну и по дороге получается так, что какая-то вот что-то там такое отламывается, не то какой-то поручень, не то какая-то оглобля, за которой там канаты были, которые тянули этот паром. Ну, в общем, отваливается то, за что они держались. И как-то вот все это близко к катастрофе. Все в конце концов обходится хорошо. Но интересно вот что, что когда старцы в Арсенофе говорят о том, что вот там эта оглобля отломилась, поразительная его реакция. Ну и много же их там было. Их у них без. Много же их там было, что это. Они своей тяжестью и своей силой даже эту оглоблю сломали. Вот. Понимаете, ну вот что это для старцев в Арсенофе? Это вот есть нечто вот невероятно сверхъестественное, или напротив, в порядке вещей. Вот. Так вот, все же я думаю, что по большому счету религиозной деятельностью прежде всего является та деятельность, которая направлена на преодоление смерти. Вопрос переживания смерти, преодоления ее. Это некоторый такой вот горизонталь. Ну и вертикали, да, наверное, тоже это вот. Когда человек предполагает, что некоторая его деятельность может привести к ослаблению или активизации каких-то иных духовных инстанций, которые иначе проявляли себя инаковым образом в нашем обыденном мире. В общем, в любом случае, я думаю, что когда речь идет об изучении истории религии, то надо помнить, что нельзя сводить к кодексам, нравственным кодексам, там, заповедям о любви или наоборот. У религии свой предмет, религиозная деятельность – это не деятельность нравственная. Это не значит, что она безнравственная, но у нее просто другая цель. Другая даже несколько мотивация. В свою очередь, религиозная деятельность может дать какое-то иное осмысление нравственной деятельности, может дать. Но это уже как бы не обязательно. Бывают такие религии, которые не имеют нравственной мотивации. Второе. Я думаю, что не надо стесняться сравнивать религии между собой. В конце концов, историк философии не стесняется сравнивать между собой философские системы. Точно так же не надо считать чем-то неприличным, если мы пытаемся понять, в чем разница православия и католичества. Это не проявление фанатизма, это нормальный исследовательский интерес. Не говоря уже о том, что это просто элементарная потребность самопознания русской культуры. Следующий принцип. Дело в том, что религия, любая развитая религия, предполагает неизреченность Бога. Или Бога, или просто того, той последней реальности, о которой она говорит. Значит, поэтому разница окажется не на уровне апофатических формул. Это не есть то, это не есть то и так далее. И разница окажется вообще не столько на уровне, собственно, богословских формул, а на уровне антропологии. Каждая религия — это прежде всего практика. Это практика, которая призвана изменить человека. Соответственно, религии различаются по своим антропологическим параметрам. Что именно в человеке они желают изменить, как, какими средствами они это делают. Изменение человека, производящееся в религиозных целях, я думаю, можно назвать спасением. Термин, который практически тоже во всех религиях присутствует. Значит, поэтому разница между религиями — это разница их сотериологических концепций и практик. Не богословских формул, а это разница сотериологии. Сотериология — это учение о спасении. Если же мы хотим выставить модель данной конфессии, ее сотериологии, нам тогда надо задать серию вопросов, конкретно хочет. Первый вопрос. От чего надо спасаться? То есть, собственно, где источник зла, греха, страдания? Где угроза? Второе. Что именно в человеке подлежит спасению? В одних религиях может оказаться, что, скажем, какая-то частичка божественной субстанции, а остальное должно быть заброшено. Для кого-то, скажем, Христос говорит: я пришел устроить всего человека, в том числе и телесность его и так далее. Где-то предполагается, что спасается только ум человека. Некоторое такое созерцательное такое постигающее начало. А где-то, напротив, будет важным спасти волю человека. Не отсечь ее, а спасти. Желание человека, даже его страсти. Третье. Что позитивного можно сказать об идеале спасения? То есть, как понимается то состояние бытия, которого достигает человек? Что о нем можно сказать? Понятно, что оно в конце концов неизреченное, и все-таки нечто о нем можно сказать. Понятно, что на самом деле описание вот этого конечного состояния тоже достаточно будет разниться, до некоторой степени будет разниться в разных религиях. Например, скажем, рай ислама все-таки отличается от рая христианского. И он совсем, и оба они никак не похожи на нирвану буддизма. И, наконец, четвертый вопрос: каковы средства спасения? Каковы те средства, конкретные пути? Здесь можно различать два подвопроса. Первое. Основы объективной сотериологии. То есть какие реальные процессы, не зависящие от конкретной воли индивидуума, делают возможным его спасение. Ну, скажем, то, что Будда даровал учение истины, это объективная составляющая буддийской сотериологии. То, что Моисей дал закон, это объективная составляющая иудейской сотериологии. То, что Христос умер на Голгофе и воскрес, это объективная составляющая христианской сотериологии. И есть субъективная сотериология, которая говорит о том, какая деятельность ожидается лично от меня. Исполнение закона, следование учению, изменение сознания и так далее и тому подобное. Очищение от страстей, покаяние, причастие и так далее. Здесь набор этих средств, он будет очень тесно зависеть от того, что было сказано раньше. По пониманию источника греха и о том, что именно, какой именно груз я должен доставить вечности. Следующий принцип христианского изучения истории религии я бы сформулировал так. Историю религии не надо сводить к истории демонологии. Не нужно думать, что вся история религии есть лишь дьяволов водевиль. Такое искушение нередко у христианских писателей возникает. И в древности, и сейчас. Вспомню слова апостола Павла. Неужели Бог, он Бог иудеев только, а не язычников? Конечно же, и язычников. Да, конечно, в истории религии нельзя не заметить явные демонические феномены. Но все-таки не все оттуда прямо вытекает. В религии есть сфера человеческой деятельности. Несомненно. И поэтому есть немало феноменов, которые являются чисто рукотворными. Немало конструктов. И не только в области обрядов, ритуалов, и в области философии, богословия. Есть немалое количество феноменов, происхождение которых и смысл которых, я думаю, вполне можно объяснить по законам просто чисто человеческой деятельности, и психологии, и социальным законам, и так далее. Но при этом, конечно же, есть нечто, что вторгается извне, сверху или снизу, это уже отдельный разговор. Теперь тот же самый тезис сформулируем не в негативе, а в позитиве. Иногда оказывается плодотворной такая установка, которая рассматривает историю религии до Христа как приуготовление Евангелия. Иустин Мученик во II веке говорил, что Бог евреям дал пророков, а эллинам философов. Бог евреям дал пророков, а эллинам философов. Для того, чтобы философы возвестили всю ту же истину монотеизма. Некоторого единства мироздания, источного единства мироздания. И вот здесь есть такой метод работы, который было бы интересно. Я не знаю, каким результатом приведет, но было бы интересно пробовать применить. Ведь, понимаете, дело в том, что когда христианству, недостаточно говорили о гностиках, церковному христианству надо было отстоять Библию, защитить ее от нападок. Причем не только Новый Завет, но и Ветхий Завет. Против такого радикализма, который в Ветхом Завете видел лишь тьму. И вот, было бы интересно попробовать так. Проанализировать аргументы, с помощью которых раннехристианские писатели доказывают добротность Ветхого Закона. А затем посмотреть, нельзя ли с этими аргументами и с этими мерками подойти к другим религиям. Конечно, ряд из них совершенно неуместен. Потому что, скажем, когда говорят о том, что, вот смотрите, Христос ссылается на Писание, ну, понятное дело, что такого аргумента, если при анализе, скажем, индуизма, мы никак не сможем использовать. Христос явно не ссылается на Бхагавад-гиту. Христос говорит, что законы пророки говорят вам, но он не говорит, что Веды и Упанишады наставляют нас в истине. Значит, поэтому ряд аргументов, конечно же, он не сработает заведомо. Но некоторые могут сработать. Вот, например, Ориген разбирает в числе аргументов, с помощью которых он доказывает добротность, благостность Ветхого Завета, Ветхого Закона, он просто причисляет конкретное установление. Ну, например, еврейский закон запрещал устраивать вторую жатву, собирать такие обсевки и собирать урожай после жатвы, добирать. Если нечто осталось висеть в саду после того, как ты уже слез с дерева и пришел к следующему, вот. Затем, когда ты набрался сил и видишь, погода хорошая, можно вроде бы добрать, вот на самом деле этого делать не следует. Закон говорит, что нет, оставь висеть, потому что может быть кто-то прохожий или нищий, вот он не должен лишаться питания. Пусть безземельный человек, бедный человек, пусть доберет эти остатки, обсевки своих полей, своих садов. Вот говорит Ориген. Я он ведь добрый заповедь. Разве если бы Ветхий Завет был продуктом сатаны, разве была бы в нем такая добрая заповедь? Или, например, в Ветхом Завете есть такое установление, что если человек построил дом, а началась война, никто не вправе призвать его в армию, даже на войну. Потому что он должен порадоваться, и пояснение, потому что он должен порадоваться новому дому. Хотя бы год он в нем должен прожить. Аналогичное правило есть касательно брака. Если юноша вступил в брак, и даже в случае войны никто не вправе его призывать. Он должен насладиться своей женой. Вот Ориген опять же говорит, разве мы можем сказать, что это злые установления? Вот если мы с такими же мерками подойдем к законам религиозным и человеческим установлениям Египта или Ближнего Востока, или даже Индии и Китая, вряд ли мы тогда тоже вот сможем четко однозначно сказать, что да, это все, видите, сплошной беспросветный сатанизм. Но там очевидно такие отблески также увидим. Однако же, да, я к чему говорю, что у апостола Павла есть выражение. Закон, имеется в виду закон Моисея, это детоводитель ко Христу. Так вот, был ли так детоводитель, по-греческий педагог? Был ли такой педагог только один на все человечество? Или их было несколько? Вот вопрос, который как бы без конца из древности и до сих пор обсуждается, естественно, в христианской историософии. И святоотеческой, и в современной, и в богословской, и в научно-философской. Когда, поэтому во всяком случае могу сказать так, когда пробуют указать христианину на то, что какие-то богословские прозрения, нравственные, философские прозрения есть в других религиях, не обязательно. Для того, чтобы христианство не было слишком ново, чтобы в нем было хотя бы что-то узнаваемо, поэтому Господь в промысле своем рассеял такие прообразы по самым разным религиям, не только в Ветхом Завете, но и в самые разные религии. Вот для христианских отцов древности было очень радостно, например, узнать, что для Платона, например, Вселенная имеет крестообразную форму. Ну, у Платона-то это вот как буква Х, вот, космос имеет букву, форму буквы Х. Вот, но здесь было радостно узнать крестообразность такую. Вот. Или, например, с огромной любовью цитировали рассуждение Платона о том, что праведник, он должен быть гоним. Праведник будет побит камнями и так далее. Там говорит, вот видите, на самом деле здесь также есть предчувствие Христа. В точном контексте это, конечно, не так. Есть полный контекст этого платоновского места брать, это, конечно, не мессианское место отнюдь. Вот. Но, тем не менее, для нас-то важно что? Что христиане древности готовы были это место читать как мессианское. Ведь, понимаете, дело в том, что в любой религии должен быть механизм ее интеграции в общество. Должны быть следующие объяснительные механизмы. Первое. Почему мы пришли так поздно? Это первый вопрос, на который должна ответить любая религия. Потому что естественный вопрос, если вы изучаете истину, где она была раньше? Проблема позднего пришествия. Она стоит перед всеми. И перед христианами, и перед буддизмом, в конце концов. Ну, перед буддизмом в меньшей степени, потому что там идеи промысла нет. Но в любой религии, где есть какая-то, хоть какая-то идея промысла, и для ислама, и для иудаизма, все очень важно. Для современных всех. Второе. Объяснить плюрализм религий, религиозной практики. Почему, если истина одна, и это истина та, которую вы возвещаете, почему при этом существует множество других религиозных форм? Причем, на самом деле, практика показывает, что если просто сказать, что все остальные заблуждались, а мы возвестили истину, это совершенно неэффективный ответ. Это ответ секты. Ответ же нормальный должен
включать в себя позитивную оценку других религиозных путей. Не абсолютный позитив, естественно, а частичный позитив. Вот и так это проблема частичного позитива во тьме. Ну, ислам, скажем, на это отвечает с помощью концепции религии-книги. То есть религии и книги, как бы, вот ислам, конечно, это полнота истины, но есть еще христиане, есть иудеи, у которых есть частичная истина. Для пантеистических религий, типа индуизма, это будет представление о том, что, в конце концов, проявлений божества много, и поэтому вот, у разных народов есть свои боги, и, в общем-то, это все равно проявление всего того же Брахмана, поэтому это не так уж страшно. Для буддизма ответ будет такой, что, в конце концов, все боги порождения человеческого сознания, вот, и поэтому, если люди кланятся своим порождением, но они кланятся они к себе, карать какие-то порождения. Они кланятся, ну ладно. Со временем, может быть, они поймут, что кланяться совершенно не стоит. Это в следующей жизни. Туда. И у христианства, конечно, тоже появились такие ответы, уже апостол Павел пробует их давать. Когда он, скажем, говорит о суде совести, законе совести, который есть в каждом человеке, в послании к римлянам, и что каждый язычник будет судим по тому закону совести, по тому закону, который он слышал в своей совести и который он сам для себя признавал. И третье, что должна оправдать любая религия, опять при условии, если она не хочет превратиться в секту, необходимое условие есть социализация. Это оправдание семьи и культуры. В общем, можно сказать, что любая религия приходит в мир как чисто взрывообразный материал. Она взрывает общество. Оставь все и иди за мной. Но вот затем начинается некоторый процесс социализации. Когда отцвет абсолютной истины, которая совершенно ясно возвещена изначала, в первичный период ее деятельности, истина, которая воспринимается ею как абсолютная, затем отцвет ее начинает улавливаться в обычной человеческой жизни и получает религиозное оправдание. Скажем, семейная жизнь, общественная жизнь, государственная жизнь, национальная жизнь, культурная жизнь. Если этого не произойдет, то секта вымирает в следующем поколении. Есть еще одна, может быть, причина, по которой этот процесс неизбежен. Любая новая религия нуждается в притоке апостолов, фанатично преданных адептов. Таких людей на самом деле очень немного. Людей всерьез религиозных. Мы с вами помним евангельскую притчу о талантах. Одним дается 10 талантов, другой один талант. Бывают люди религиозно одаренные, бывают люди религиозно бездарные. Задача любой религии призвать на свою сторону прежде всего религиозно одаренных людей. Когда эти, скажем, предположим, их 10% в обществе. Я не думаю, что больше, ну максимум 15% на самом деле. Просто это видно из чистой статистики. В любом обществе, скажем, число людей, которые всерьез относятся к своей вере, не превышает 15%. В советское время не более 12% людей называли себя верующими. Во Франции не более 15% людей ходит на исповедь с частью. То же самое можно сказать об Америке и так далее. То есть одно дело, что формально верующих людей, другое дело вот тех, которые, для которых это личный выбор, личный подвиг. Таких вряд ли больше 15%. Но вот когда этот резервуар исчерпан, то надо найти способ и слова для того, чтобы обратиться к остальным 80%. Опять же, если сказать, что остальные это мусор, это признак секты. Вот мы скажем, что мы вот эти вот 10 религиозно-ориентированных процентов берем, а остальные это отходы, они нам не интересны. Это грешники, это смрадная масса, толпа, это опять будет перед нами путь секты. Христианство неоднократно подвергалось таким искушениям, естественно. Ересь монтанистов достаточно вспомнить, ересь донатистов. Очень похоже потом, конечно же, по этому же шаблону идет идеология старообрядчества. Сейчас идеология русской зарубежной церкви и так далее. Мы создадим такое ядро и никого к себе не пустим. все остальные пусть там. Не можете жить так, как мы, на 100%, вот так вот, по букве нашего закона, по абсолютной букве нашего закона. Ну, вы абсолютно вне церкви, абсолютно вне спасения, и мы не будем марать свои чистые ризы общением с вами. Из этого я бы сделал такой вывод, чисто миссионерский. Обратите внимание, что вот в России, конечно, сегодня ставится уникальный религиозный эксперимент. Страна, которая пробует, вот, происходит какое-то религиозное пробуждение, растормаживание. Это не возрождение, конечно, это пробуждение. Так вот, как раз в ней все это очень хорошо заметно. Обратите внимание, какой основной упрек выдвигают в адрес православных людей? Вы слишком прохладны. Максимальной популярностью пользуются секты, максимально аскетичные, как ни странно. Те, которые радикально отрицают брак, радикально отрицают всякую собственность. Оставь мужа, брось детей, продай квартиру и езжай ко мне, я тебя поселю в бараке. Это то, что надо. Оказывается, именно это и является вот религиозным идеалом. Даже в православной среде самыми популярными батюшками являются самые жесткие, самые требующие абсолютно, самые именно тоталитарного мышления, требующие абсолютного подчинения. Самые популярные книги в православной среде какие? Книги о старце. Самая популярная мечта какая? Мечта найти старца, кому было бы отдать свою волю, отказаться от своей свободы. И вот каждый раз советоваться к нему: батюшка, мне сегодня вот, что в магазине купить, помидоры или огурцы? Это был бы идеальный вариант. А? Ну, это как бы вот, это как уже оправдание всех этих чаяний, вот, ради чего. Вот. А если батюшка отвечает: да я вот не знаю, ты сам помолись, может быть, Господь тебе откроет, что тебе надо сделать. Это что-то, батюшка, ты не прозорливый, что ли, да? Ну, как бы, ну это факт, понимаете, он произведяется во многих-многих уже. Я знаю просто по мифе, что священники стонут уже от этого мифа старчества. Я помню просто, я сам таким же дураком был, конечно. И я просто до сих пор за мной стоят глаза моего духовника, вот, когда я вот, еще только крестившись, вот где-то так через полгода, начитавшись какой-то такой из этих книжечек, подхожу к нему и так вот ничтоже сумняшься, вот он говорит: батюшка, вы будете моим духовником. Ужас, который застыл в его глазах, я до сих пор помню. Потому что, конечно, серьезно, духовничество, это, конечно, наверное, только для людей, которые живут вместе в общине, сидят на монастыре, это откровение помыслов ежедневно и прочее. Вот. А здесь чем является приходской священник? Это просто сточные каналы. И не более того, еще, куда приходят и сваливают свои грехи. Изо дня в день, и считать, что он сможет вот что-то вот конкретно, вот, знаете, слава Богу, если он вас узнает, знаете, как вас зовут, вот. И даже, нет, просто в том, что вроде не первый раз он вас видит. Это уже хорошо. Знаете, в нашей многомиллионной Москве, вот, если батюшка вас вот так хотя бы признал, если он вспомнил ваше имя, это уже просто поразительно. Вот, а если он еще и вспомнит, замужем вы или нет, и где вы работаете, ну просто понимаете, ну о большем мечтать просто нечего. Вот. А у нас зачастую полагается так, что тебе однажды сказал батюшка, это компьютер, в который все заложено, и там все это лежит, он точно вспомнит все нюансы моей там тонкой, ранимой души, и вот сейчас он мне все точно ответит. Конечно, батюшка, это не оракулы, просто служение в церкви, служение, конечно, прежде всего принятие на себя других чужих грехов. Так вот, как факт, я говорю, это очевидно совершенно, что современное религиозное мышление, именно потому, что эти 10%, они только пробуждаются, вот они отходят от спячки, они, естественно, ищут максимума. И их симпатии пользуются тот, кто этот максимум предлагает. Вот отсюда как раз я бы сделал, например, такой вывод, чисто миссионерский, что сегодня не имеет никакого смысла вырабатывать такие завлекалочки, которые сейчас модны на Западе. Когда там предлагается, там, давайте сделаем там выработаем социальную доктрину нашей церкви, которая бы вот свою мудростью, надпартийностью нам привлекала людей. Там, давайте создадим какие-нибудь там экологические движения широкие, такие христианской направленности. Давайте там будем систему такой благотворительности около конфессионально развивать и так далее. Знаете, это те средства, которые очень хороши, но это те средства, которые удерживают около церкви вот те самые 80%. Но чтобы эти 80% удержать около церкви, необходимо, чтобы внутри нее были уже те самые 10%, которые уже стали бы сознательно служить церкви, которые могли бы эти 80% принимать. А у нас сегодня этого нет. И отсюда, между прочим, понятно, почему столь болезненна реакция православной церкви на деятельность иностранных миссионеров. Вот каким сектантом я не встречусь, у них у всех есть один аргумент для меня. Они говорят, ну зачем вы с нами полемизируете? Мы же, вы не понимаете, мы такие маленькие. Нас так немножко. Знаете, вот огромная православная церковь, а вот ну что такое мы, в конце концов, нас там, понимаете? Ну хорошо, ну 10 тысяч, ну 70 тысяч, ну 100 тысяч в России. Ну что это такое в сравнении с огромной Россией и вашей церковью? Так дело-то в том, что совершенно очевидно и ясно, что сравнивать надо не число крещенных в православной церкви и число членов этих сектантских общин, а число реальных деятелей. И вот здесь-то как раз понятно, что на самом деле те, кто приходит к этим сектантам, по большей части относятся к этим 10% пассионарным. И речь идет о расколе в этих 10%. А это уже такой феномен, который определяет на века вперед, может определить религиозную судьбу России. Потому что 80% остальные пойдут за этим 10%. Вопрос в том, куда эти 10% приткнутся. Если их единство будет расколото, в таком случае это означает, что навсегда или на очень долгое время исчезнет некоторая общерелигиозная, общенациональная идея. И тогда Россия превратится в Америку, в Соединенные Штаты Евразии. Совершенно другой феномен. А если реально, ну посмотрите, да, вот говорят, видите, кому это интересно, протестанты всем надоели, сектанты тоже. Ну возьмите реальность. Попробуйте провести, просто подсчитать, сколько людей в воскресенье утром находится на службе в православном храме и сколько же людей находится в это же время в соседнем кинотеатре. На собрании тех же самых сектантов. Если суммировать все кинотеатры, независимо от того, какая именно из секты, иеговисты или адвентисты или баптисты там сидят, и суммировать все православные приходы, картина будет совершенно однозначна. Даже в чистом отношении будет понятно, что у них уже перевес. А если взять качественную сторону, то есть вычесть с православных бабушек из православных приходов, вот, и взять, по сути дела, только каких-то социально активных людей и молодежь, то здесь тоже будет. И оптимизм можно испытывать только по одному поводу в этом случае. Что к протестантам обычно ходит та молодежь, до которой мы бы не докричались. Потому что вот православная церковь совершенно четко сейчас стратифицирована, определенным ущербным образом, конечно. По сути дела, в православных храмах сегодня только две категории людей. Это бабушки и академики. Понимаете? Или люди, которые погружены в традиционную культуру, и поэтому для них это естественно. Или люди, которые настолько утонченно рефлексируют, что они смогли понять, что должна быть традиционная культура, и что действительно, на самом деле, понимаете, православие как религия Максима Исповедника, не Николая Чудотворца, понимаете, для бабушек православие – это церковь Николая Чудотворца. Для интеллектуалов – это церковь Максима Исповедника Григория Паламы, а также отчасти отца Павла Флоренко. То есть или университетские люди, молодежь, нынешние студенты или бывшие, вот, или бабушки. Мы не можем найти общего языка с ПТУшниками. Баптисты могут. Они устраивают капушники там и так далее. И в этом смысле, вот это дает мне некоторое основание для оптимизма. Вот, то, что, да, протестанты смогут вот с этими слоями, на которых у нас не хватит ни сил, ни знаний, ни опыта, они с ними смогут разобраться. А затем те люди, которые к ним придут, особенно во втором поколении, так немножко осмотрятся и скажут, а куда это мы попали в самом деле? Однажды мне один, однажды в храме встречаю знакомого человека, которого я точно знаю, что он баптист. Я его спрашиваю, что ты здесь делаешь? Он говорит, так помолиться захотел. Надоели мне наши капустники, когда там выходят, а сейчас наш брат Саша расскажет о том, как он любит Христа, а сейчас сестра Маша споет о том, как Христос любит ее. Ну, есть твои, на которые это действует, но есть, конечно, меньше других. Ну, ладно. Простите, я и так задержал. До следующего раза.